Добрый день, мы начинаем наше сит-даун-шоу. Станислав Александрович Белковский, добрый день.
Сергей Александрович Бунтман, приветствую, всем привет.
Ну что же, мы единственное можем, конечно, начать с того, что у нас остаются считанные дни до американских выборов. Что там новенького? Что там у нас неожиданного? Где черные лебеди?
Ну, черные лебеди были такие маленькие лебедятки, я бы
Да.
сказал, были только на предвыборном мероприятии Дональда Трампа в Madison Square Garden, где, так сказать, Пуэрто-Рико надо было вместилищем мусора, и были весьма неполиткорректные шутки стендаперов про американцев латиноамериканского происхождения. Надо сказать, что это соответствует стилистике Трампа самого, поскольку он же сам стендапер.
Ну да.
Да, как бизнесмен он состоялся именно в своем шоу «Apprentice», где, так сказать, он фактически выполнял именно эту миссию. Всякий классический джокер в политике – это стендаперы и есть. Будь то Беппе Грилло в Италии, Владимир Зеленский в Украине или Дональд Трамп в США и всем мире. Но здесь ему подыграл Джозеф Байден, который неожиданно назвал мусором всех сторонников Трампа. Правда, потом оговорился, что он имел вовсе не сторонников, а только самого Трампа и его ближайшее окружение, но Трамп этим воспользовался и сфотографировался в кабине мусоровоза белого с надписью «Трамп же». Но это нельзя назвать большими черными лебедями, все-таки основное уже позади, только не случится что-нибудь в ближайшие 2 дня. А что может случиться в ближайшие 2 дня? Это вот Северная Корея уже запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Но это на черного лебедя не тянет. Это небольшая эскалация, а мелкий эпизод, который в Америке и не заметит. Если только Иран не ударит по Израилю вновь, надеюсь, что этого не случится, поскольку Иран все-таки заинтересован в победе Камалы Харрис, чтобы вернуться в ядерную сделку. А кроме того, недавняя атака Израиля по Ирану показала, во-первых, ликвидирована частично система ПВО российского производства, и, как говорят, Иран уже предъявляет по этому поводу, если не претензия России, то некий концентрированный вариант глухого ропота и рокота. Дескать, мы на вас так рассчитывали, мы вот так вам верили, товарищ Сталин, как мы вы не верили. А тут выяснилось, что эта система не очень эффективна. Ну, там взорван завод по производству твердого топлива, в смысле, производство твердого топлива для баллистических ракет. В общем, не факт, что Иран сейчас захочет ввязываться по самым разным соображениям в большую войну. Все последнее время он не демонстрировал такого стремления. А сейчас уже всплыл на поверхность проект договора Израиля с Ливаном, где фактически содержится положение той самой резолюции Совета Безопасности ООН 1701 2006 года, согласно которому Хизбалла таки отведет войска за реку Литани. Это не может случиться при определенной готовности Ирана к компромиссу. Так что пока вряд ли что-то повлияет на исход выборов уже из внешнего контура, как сказали бы
Ну
бывшие
да.
зары про бизнес-банка. Сейчас кандидаты идут ровно ноздря в ноздрю. Все решится в последний момент, и это вполне логично и закономерно, потому что каждый дорог матери истории по-своему и ценен. Трамп, как олицетворение поисков американской идентичности, вот эта самая стена Трампа, о которой столько было разговоров еще в первое его президентство, это ведь стена метафизическая между разными идентичностями. Америка должна где-то найти себя в этом бурном мире, вернуться отчасти к своим истокам отцов-основателей, которые были индоктринированными протестантами. Надо сказать, что вот Нобелевская премия мира по экономике в этом году присуждена сыну турецко-подданного, но совсем не тому, о котором многие подумали, Даруну Аджемуглу и двум его англосаксонским партнерам
Это и по экономике,
по
премия.
экономике, да, за
Да.
исследование в области, как процветают народы, у которых хорошие институты. Это фактически она дана за книжку публицистики, публицистическую, не публицистику, а публицистическую книжку, которая вышла по-русски еще больше 10 лет назад под названием «Почему одни страны богатые, а другие бедные». А в оригинале называется «Why Nations Fail», где объясняется, что те страны процветают, где европейцы захотели задержаться, и там создали качественные, инклюзивные, а не экстрактивные институты. Экстрактивные – это посторонним «в» или посторонним «г», как говорил Винни-Пух. Это экстрактивные институты. А когда «welcome» – это значит инклюзивные. Как помните, Рабинович проходит мимо служебного входа в КГБ СССР. Там написано «посторонним вход воспрещен». Хагрид Рабинович. Можно подумать, если бы здесь было написано «Добро пожаловать», я бы сюда зашел.
Ну да.
В общем, и выяснилось, что из этой книги. Эта книга, на самом деле, по нынешним временам очень неполиткорректная, поскольку она косвенно означает, что где нога бремя белых куда донесли, не свалив по дороге, там и хорошие, качественные, процветающие страны благодаря институтам. Но на самом деле там приводится в качестве примера для подражания США, Канада и Австралия, где такие, так сказать, индоктринированные европейские христиане-то создавали это все, Америка должна об этом вспомнить. Ну, а Камала Харрис, она, кроме того, Трамп, безусловно, не только враг глубинного государства, что в тренде, поскольку политический истеблишмент многим надоел с его, так сказать, такой окуклившийся полностью сам в себе и варящийся в собственном соку, воспетый в сериале «Карточный домик» и многих аналогичных кинопроектах и литературных проектах. Но и, так сказать, Трамп олицетворяет и нарастание сетевых структур. Он же сторонник бесцензурных соцсетей, он сторонник криптовалют, которые ведь не случайно растут, включая проклятый биткоин в наши дни, потому что государственно ориентированные финансовые системы не выдерживают. Что сейчас в связи с потерей доверия к любым государственным институтам, к любым финансовым инструментам, прошу прощения, имитируемым государством, включая деньги самые обычные и простые, вот что растет, золото, серебро, в том числе столовые. Ложечки пропали, но осадок остался. Осадки растут. И растут, конечно, криптовалюты. Все это Трамп. А Камала Харрис тоже тренд. Это и женское правление. Это и примат институтов над харизматической легитимностью. Потому что лучше все-таки слабый лидер, сильный институт, чем наоборот. Хотя в эпоху перемен, точнее, в период смены эпох, без сильного лидера тоже тяжеловато, поскольку такие сложные, перпендикулярные решения может принимать только сильный лидер. А институты в автономном режиме на холостом ходу могут не справиться. Ну и Камала Харрис олицетворение тех самых марксистских запросов, которые никуда не деваются. Хотя сам марксизм как религиозная доктрина свое отработал.
Ну, особенно в его нашей отечественной интерпретации.
Да, конечно. Ну, в тоталитарном, так сказать, режиме. Но марксистские вопросы об отчуждении труда, и о собственности, и о потреблении. Все это на повестке дня, и во многом это олицетворяет Камалу. Поэтому я предлагаю, собственно, два. Ну, термин «трампизм» давно уже прижился и устоялся, а вот я предлагаю еще новый термин «камализм». И поэтому как общественно-политический...
Камализм очень, да, очень по-турецки звучит как-то немножко.
Ну, там кемализм, да, сказать.
Да, здесь камализм, да.
Камализм. Так что, надо сказать, одной из основ кемализма, как мы знаем, был алкоголизм. Потому что Кемаль Ататюрк любил алкогольные напитки, даже умер от цирроза печени. И я думаю, что его антиисламские настроения, стремление ограничить влияние ислама в турецком обществе во многом этим и было вызвано. Собственно,
Кемаль. Да, ребята, давайте выпьем. Примерно так это было.
Конечно, давайте позволим себе.
Да.
Так что трампизм и камализм переживут 5 ноября. Они останутся с нами. И я вижу еще один потенциальный позитивный итог, он же и исход этих выборов в том, что поскольку матч закончится почти в ничью, да еще неизвестно, когда обе стороны признают, когда проигравшая сторона признает результат, кто бы ни была эта сторона, то сама вся роль президента несколько ослабнет, потому что он не будет достаточно легитимен для половины страны. А значит, возрастет роль штатов и возрастет роль сетевых структур. И это, на мой взгляд, в тренде. Это хорошо.
Ну, насчет сильного лидера, не всегда самый крикливый лидер это самый сильный.
Часто так, наоборот.
Часто бывает наоборот.
Ну, тем не менее, Камала Харрис, к сожалению, показала себя не очень сильным политиком, мягко говоря.
Ходит... Ну, может, она в той странной функции вице-президента, может быть, там как-то и проявиться-то нельзя.
Ну, всякое может быть, ведь мы знаем на примере нашей собственной многострадальной родины, что бывает так, что выдвигается абсолютно системный игрок, не яркий, не броский, о котором недавно еще никто ничего не знал, которого и представить себе никто не мог в роли президента, чуждый абсолютно и демократическим процедурам, и публичности, а потом неожиданно он, так сказать, остается у власти навсегда. Поэтому Камала Харрис чем-то похож на Владимира Путина. Вот незрелые аналитики считают, что Путин и Трамп – близнецы-братья. Мне кажется, что ментально и психологически Камала Путину ближе, потому что их путь к президентскому посту, если она станет президентом, он как раз схожий довольно. И тоже старый больной, и, по крайней мере, считавшийся старым и больным лидер, который сам хотел выйти дальше, но не может физически. Соратники его убирают, возникает преемник. У многих этот преемник вызывает недоумение, но, во-первых, он отражает всеобщие интересы, поэтому не как человек, а как функция он многих устраивает. А потом выясняется, что и человек, он был не совсем таким, каким казался в момент выдвижения.
У меня один итоговый умозаключение, это Бог его знает вообще, как оно все будет.
Безусловно.
Тенденции, в принципе, понятны, и это так же неотвратимо, как кипяченое Средиземное море, которое сейчас делает Бог знает что. От наводнений в Валансе, да, я не знаю, затопления Рима. А как оно будет в действительности? Как это будет конкретным, Бог его знает.
Да, но,
Никто.
тем не менее, естественно, конкретные события предсказывать никогда нельзя, поскольку они известны только Господу Богу. Но тренды
Да.
понять можно, и поэтому я скорее оптимист в отношении того, чем бы ни закончились президентские выборы, если они воспринимаются как катастрофа в любом случае, потому что мы живем в такое время, период смены эпох, когда все невротизировано и психотизировано до предела. И тут тебе и чума, война, голод и смерть, и все они этому очень поспособствовали, чем еще, что раньше было курица или яйцо, не вполне ясно. Чума и война приводят к невротизации и психотизации, или наоборот, невротизация и психотизация концентрированно порождают чуму и войну. Это улица с двусторонним движением, и поэтому очень хочется схватиться за сердце. Хочется в любом случае за него схватиться. Поэтому ищешь себе негатива, а не позитива, вылавливаешь в информационном пространстве, чтобы сказать самому себе, я же говорил, что все будет плохо, вот оно плохо и стало. Я призываю отвлечься от этой логики и переключиться на другую. И использовать аббревиатуру ВБХ. Все будет хорошо.
Все будет хорошо, может быть, но во всяком случае смотреть совершенно спокойно на то, что происходит, потому что все ожидаемое, все плохое ожидаемое, но тогда что этому
А все
удивляться?
учтено в цене товара, как говорится.
Да.
Марксизм и камализм приемли равнодушно, как сказал классик, и не оспаривают глупца. Здесь хочется добавить лампа до лица хопца-ца.
Да, ну вот, тем более, как-то так с большим, уже как-то защитившись от этого, с большим хладнокровием приходится смотреть на все дрязги российской оппозиции, и вот то, что банкир-партизан Железняк, вот, и все, что происходит вокруг, я не знаю, и наметки союза Юлии Навальной, Карамурзы и Ильи Яшина, тоже они происходят. Все на это, мне кажется, надо смотреть как можно более спокойно.
Ну, спокойно, безусловно. Кстати,
Да.
хороший бренд ФБКЦ. Вот если они помирятся и объединятся как-нибудь,
Да.
то это неплохо. Нет, ну, здесь в этой истории я пытаюсь занимать нейтральную абсолютно позицию, потому что мне не хочется усугублять страдания российских оппозиционеров. А, в общем, все эти скандалы сначала Невзлингейтс, если помните, был с
Да.
молотками. Да, третья часть, по-моему, с серпами, и только их не хватает. Кто-нибудь еще убивал своих детей или отца. А, значит, потом этот про-бизнес-банк гейт. Причем история с про-бизнес-банком, она же не новая, она довольно старая. Всем было все известно и понятно несколько лет назад еще. Но почему она взорвалась именно в этом году? Потому что покинул нас Алексей Анатольевич Навальный. Потому что кто-то не хотел эту тему трогать из огромного уважения к нему, кто-то из страха перед ним, вполне тоже оправданно, потому что Навальный был суров в минуты гнева, а кто-то просто из почтения к его страданиям. То сначала отравление, потом тюрьма. Естественно. И в этот момент еще и вынимать историю про бизнес-банк было, казалось совершенно неуместным, и, наверное, и было не вполне уместным. А сейчас просто это время настало, и оно должно было. Ружье, висящее на стене, обязательно выстрелит. Это и случилось. Поэтому... Но хочу заметить, что те, кто думают, что ФБК, Леонтьев или Железняк пострадали необратимо, тоже делают поспешные выводы. Потому что, во-первых, тут многое зависит от того, кто и как сможет убедить западное общественное мнение, точнее, мнение западных элит, которые очень часто, так сказать, вот я помню такую шутку, когда на Евровидении победила финская группа Lordis, переодетая в монстров там, в масках и костюмах, каких-то жутких драконов многоглавых. мне кажется, то тогда появилась хорошая шутка, что вот, наконец, рядовой американец узнал, как выглядят финны. Американские элиты часто смотрят на россиян вообще и российских оппозиционеров примерно с помощью такой же оптики. Поэтому у них могут быть довольно странные и удивительные выводы относительно этого. И если БК удастся убедить в том, что Кац все соврал, хотя я у тебя эти не вижу, в чем он там особенно соврал, я никого ранее особенно не вижу. Как бы не относиться к Кацу, можно его любить или не любить, это другой вопрос. То им и поверят, тут, так сказать, вот. А Леонтьев и Железняк, располагая значительными финансовыми ресурсами, опытом борьбы в судах и успешным опытом борьбы в судах, поскольку им удалось представить эту историю себя жертвами гонений со стороны кровавого режима, они могут и дальше эксплуатировать эту линию и доказать в западных судах, что они правы, а вкладчики идиоты. И мы с этим результатом будем жить, так же, как сегодня, так сказать. Поэтому давайте подготовимся к этому заранее. Так может быть наоборот, так сказать, может быть по-всякому.
А, да. Так что может быть по-всякому, но как-то так не представляется,
Ну, для
что.
репутации российской оппозиции вся эта история крайне негативная, что может быть и хорошо, потому что нужна смена поколения оппозиции, смена вех. В общем, так сказать, много чего нужно. Я не оппозиционер, но как сочувствующий наблюдатель, думаю, что, опять же, нужно искать основания для оптимизма, а это основание в том, что, может быть, произойдет обновление оппозиционных рядов таким образом. В всяком случае, Юлия Навальная, Владимир Кармурзалия и Яшин, кажется, не вовлечены в этот скандал, по крайней мере, впрямую.
Вопреки всем усилиям, которые принимались, предпринимались усилия,
Кармурза и Яшин точно не вовлечены, Юлия Навальная, если вовлечена,
не
то
вовлечены.
косвенно, да, поэтому, так сказать, пожелаем им успеха как в берлинской акции, так и вообще, и успеха их союза. Надеемся, что он продлится чуть дольше, чем берлинская акция.
Берлинская акция, вот на фоне того, на фоне изменяющейся Германии, изменяющейся Европы, это, в общем-то, правильный ход или какой-нибудь, во всяком случае, показательный, действенный. Потому что я помню, как в Берлине, это было в 23-м году, например, и мне показалось, что именно интеллектуальная оппозиция себя совершенно неправильно повела, устроив свой междусобойчик в Берлине на фоне огромного совершенно движения всех там немцев, русских, китайцев, кого угодно, кто там присутствовал. И по Унтер-ден-Линден шла гигантская толпа, а тут устроили для своих рядом, рядом для своих, и это как-то, мне показалось, звучало не очень естественно.
Ну, как учили нас классики мировой политики, включая Алексея Анатольевича Навального, Царствие ему небесное, всегда нужно поддерживать какие-то механизмы мобилизации людей, сторонников. Нельзя просто зависнуть, руководствуясь тем, что в данный момент политическая борьба не может привести к результату, и поэтому не надо делать ничего. Нет, что-то надо делать все равно, чтобы соратники помнили, что у них есть общие темы и общие лидеры. В этом смысле, с практической точки зрения, берлинская акция оправдана.
Что произошло в Чечне с этим попаданием в тамошнюю академию с якобы погибшими украинскими пленными? Вот что вся эта история, опять история
Погибли
вокруг
там украинские
Кадырова?
пленные или нет, знает только Аллах и Рамзан Ахматович Кадыров. И уж не придумал ли он это в качестве психоактивной акции в отношении соперников, вполне возможно. Но здесь же попался здесь случай, что вообще Украина ни при чем. А это результат конфликта вокруг Уайлдберриса развивающегося, и что те, так сказать, ингушско-дагестанские круги, которым Дагестан и ингушские, точнее, которым обещана была кровная месть, решили сыграть на упреждение. Но если это все-таки украинский дрон, то, в общем, университет спецназа в Гудермесе, куда он попал, если я правильно понимаю, это он, да?
Ну да.
Сакральное место, ну что, это один из символов Чечни, как оплота национальной безопасности путинского режима. Поэтому выбор цели здесь вполне уместен. Опять же, тут независимо от, ну, точно так же, как попадание дрона в Кремль имеет символическое значение, независимо от того, пострадал ли хоть кто-нибудь, упал ли хоть один волос чьей-нибудь головы, так и здесь, конечно, и это все. Значит, дроны долетают, и не так уж близко от украинской границы все это продолжает работать. И вот сейчас еще Украина должна освоить 800 миллионов долларов на производство новых дальнобойных дронов, способных сделать то, чего не сделают ракеты Атакамс и Скальп, потому что ими нельзя пользоваться для ударов по РФ территории. Так что еще посмотрим, хотя в целом, разумеется, сейчас ситуация на украинских фронтах для Украины неблагоприятна.
В чем вот явная неблагоприятность этой ситуации?
Скорости наступления РФ войск, особенности на Донбассе. Она, естественно, не гигантская эта скорость, но все-таки, как показывают все открытые источники, самая большая с 2022 года. Кроме того, там же сакральные объекты постоянно попадаются под руку. Тут взяли Ясную Поляну. Ну, еще несколько недель назад взяли Нью-Йорк, город Желтого Дьявола, тем самым показав, что экзистенциальный перелом в борьбе достигнут. Сейчас Ясная Поляна. На очереди разлив. Да, самый настоящий разлив с Владимиром Лениным и Зиновьевым внутри. А 16 километров до Константинополя осталось. И, возможно, удастся сделать то, чего не удалось в Балканские войны 19 века. И там что же остановились? До Константинополя было совсем недалеко. Да, когда
Ну да.
даже была идея у генералов, чтобы пойти все-таки взять Константинополь, а доложить об этом задним числом. Но не срослось. То, что в Первую мировую бередило души и сердца многих элитных россиян. Вот может свершиться. Причем в Константинополе жило до не войны 1076 человек. Я видел герб Константинополя, на нем Минотавр. Это вдвойне символично. А почему Минотавр вдруг на гербе? Ну, правда, скептики утверждают, что это корова, но нет, это у этой коровы почему-то меч во рту. Нет, это все-таки Минотавр в чистейшем виде. И, видимо, это символ того, что там в Константинополе огромный лабиринт подземных убежищ и укрытий. Последнее убежище негодяя, как сказал известный классик британской политики. Поэтому это тоже очень символически. Вот Константинополь должен быть наш. Конечно, это все несколько пародийный характер носит, но для жертв этой войны это не пародия. А если пародия, то какая-то очень кровавая и злая. Но вот, так сказать, российские войска впервые за всю жизнь войдут в Константинополь, и это можно будет повесить на грудь и прибить на щит.
Ну да, а щит потом прибить к вратам Константинополя.
Того же самого Константинополя, предварительный
Да.
пар с Минотавром.
Ну да. Ой. Как все запутано на свете, Станислав Александрович. Просто
Как
все
пела в культовой
смешалось.
песне группы «Рафак» «Дурдом, как все сложно, как все запутано, но бояться нечего, брат. Наш дурдом голосует за Путина. Наш дурдом будет Путину рад».
О, Господи. И все-таки что-нибудь изменится после 5 ноября, которого так все регрессивное, прогрессивное и нейтральное человечество ждет.
Прогрессивное человечество регрессивно ждет.
Да.
Как там, ретроградный Меркурий, как всегда, появляется в решающий момент. Что бы ни случилось, во всем виноват ретроградный Меркурий, известно.
Ну, естественно.
Что-то, естественно, будет меняться, потому что трампизм и камализм — две большие разницы, как говорят в украинской Одессе, хотя и диалектически дополняющие друг друга до целого. Это и есть Америка, это и есть вся совокупность глобальных трендов, которые совершенно не, так сказать, не совпадают один с другим в идеологическом смысле. Поэтому правых и левых в старом смысле, в старом плане уже не будет. Но применительно к войне в Украине, я не думаю, что какой бы ни был американский лидер захочет демонстративно и показательно проиграть. Поэтому Украина получит определенную поддержку. Другое дело, что уже у нынешней администрации нарастает противоречие с Владимиром Зеленским и украинским руководством. Не случайно, в общем, выяснилось на днях, что США отказались передать Украине дальнобойные ракеты «Томагавк», которые бьют в разных версиях от 2400 до 5000 километров. До Алтая все равно не долетает, но, так сказать, тем не менее. Но тоже красиво, как в известном анекдоте. И Зеленский, уже вступая в Рейкьявике, обвинил Вашингтон буквально в том, что США сознательно допустили утечку этой просьбы о «Томагавках», входивший в первый вариант плана победы Зеленского, что сделали они специально, по мнению украинского президента, чтобы все сорвать. Это уже серьезные взаимные упреки. А в ответ на это, правда, во Франкфурта Альгемайн, в немецкоязычной газете, было написано, что проблема состоит в плохом владении украинскими лидерами английским языком. Что Зеленский владеет неплохо, но недостаточно. для конфиденциальных переговоров, а его главный доверенное лицо Андрей Ермак, руководитель офиса президента, вообще плохо. Из-за этого и не клеится. Поэтому, пользуясь случаем, хочу сказать, что тут в издании «Хай-Тек Плюс», одном из моих любимых, опубликован аналитический материал о том, что у билингвального человека, говорящего и думающего на двух языках и более сразу, у него, так сказать, риск там деменции, болезни Альцгеймера становится существенно ниже. Или, по крайней мере, все это откладывается на 5-7 лет в развитии. Поэтому я подумал, что тут нужно перевести курсы иностранных языков из отрасли образования в отрасль здравоохранения. Ну и, пользуясь случаем, предлагаю сделать такой Ермак-курс, который бы позволил бы решать по его успешному завершению многие международно-политические проблемы.
Ну, вообще, чем дольше идет вот эта не война, а СВО, как ее ни называют, это война на самом деле, чем дольше она идет, тем больше хаоса становится, и в том числе и в Европе, тем больше разброда становится.
Ну, все же понимают, что дело, что происходит что-то экстраординарное, что действительно происходит смена эпох, только не могут это сформулировать. Многие воспринимают это как нарастание военной угрозы со стороны автократов, включая ядерную. Поэтому думают о милитаризации Европы, о том, сейчас все хотят обзавестись ядерным оружием, потому что выясняется, что это именно оно, последнее убежище, как негодяя, так и порядочного человека. Куда же без ядерного оружия? И это, на мой взгляд, апофеоз просвещения. Знаете, вот сейчас на Венецианской биеннале хитом была экспозиция французского художника Пьера Юига, которая называется «Лиминаль». Я бы перевел это в данном случае как «на грани», потому что действительно речь идет о грани эпох. И это, вот этот лиминаль Пьера Юига, это фактически взгляд Бога на Землю после ядерной катастрофы. Это сам Пьер Юиг так не формулирует, но мне так показалось. Я это так воспринял. Что действительно, ведь есть постулат, который нередко подвергается сомнению, но не умирает, о том, что искусство, хочется оно того или нет, бессознательно отражает дух эпохи. В этом смысле всякое искусство современно, несовременного искусства не бывает. Вот этот взгляд Бога на землю, оставшуюся без людей, там ключевой артефакт, экспонат этой выставки, это видео с обезьяной в маске девочки, которая находится в опустевшей после аварии Фукусиме, на АЭС Фукусима. Вот это дорого стоит. Да, действительно, вот это как будто бы Земля полностью уничтожена. И человечество, и вот то, что осталось на Земле. Обезьяна в маске девочки, которая ходит по руинам этой Фукусимы. А вот это многих сейчас занимает. И это апофеоз просвещения, когда человек все-таки решил, что это он решает судьбу Земли. И один говорит, что он готов ее уничтожить с помощью ядерного оружия. По принципу, опять же, толстовского Ивана Ильича. Меня не будет, так что же будет? В этом смысле, кстати, взятие Ясной Поляны на Донбассе вдвойне символично. А другие пугаются этого и говорят, неужели? Что же мы должны сделать, чтобы нас не уничтожили ядерным оружием? Ну, план А – создать собственное, о чем на что скороспело намекал Владимир Александрович Зеленский, причем сам же и дезавуировал. План Б – помириться с плохим парнем, у которого есть ядерное оружие, и что-нибудь ему отдать в качестве отступного. Причем как-то умом все понимают, что, скорее всего, не будет применено стратегическое ядерное оружие. А так, если интуитивно брать, а вдруг?
Если... А вдруг? Вот это «а вдруг», конечно, и парализует всех. Абсолютно.
Да, конечно. Это вот и это... парализует, самое главное, волю людей. И поскольку человек и так боится жизни, в соответствии с белковской теорией смерти, и хочет от нее отгородиться чем угодно, то, так сказать, еще и когда где-то жизнь предлагает ядерное оружие, который летит в твоем направлении, хочется отгородиться от этого всего максимально.
Ну да. Я хочу прерваться сейчас и напомнить вам о книге Нины Львовны Хрущевой, о своем прадедушке /дедушке, который у нас идет вкупе с номером «Дилетанта», посвященным отставке Хрущева и о пленуме ЦК, который принудительно в эту отставку Никиту Сергеевича и отправил. Здесь есть определенные для вас экономии, и книга стоит того, и журнал тоже очень серьезно ее дополняет документами. Так что, пожалуйста, чтобы «Дилетант Медиа», не забудьте, что вышел еще следующий номер «Дилетанта», посвященный в своей главной теме «Алжирской войне». Очень актуально, И, на мой взгляд, весьма познавательно то, что получилось. Плюс еще хорошие материалы, которые вы наверняка ждете от каждого номера журнала «Дилетант Шоп», «Дилетант Медиа» или «Дилетант Шоп», как вам удобнее, так и входите. И вы, я думаю, получите удовольствие все-таки
Именно в
и
такие времена, кстати,
определенные знания.
дилетанты очень важны вообще. Потому что дилетант – это такой междисциплинарный перекресток ассоциаций. Если специалист подобен флюсу, полнота которого односторонняя, то дилетант может, пусть не углубляться в те или иные предметы, но посмотреть на мир и предметы эти максимально широко. А именно это, на мой взгляд, сегодня и требуется в наивысшей степени.
Да, при этом,
Сравнить Сергея
конечно.
Хрущева, и все-таки одним из важных событий его правления был Карибский кризис. Я помню, что
Да.
еще в 2014 году, вскоре после аннексии Крыма, в разных российских изданиях, лояльных Кремлю, стали появляться инструкции на случай ядерной войны. Еще и уже тогда. В каком направлении бежать, в какую сторону ложиться головой, как вы помните, из анекдотов нашей юности, там, и ползти на кладбище. Да? То есть уже тогда было понятно, что Владимир Путин провоцирует Карибский кризис, наши дни, из которого он хочет выйти моральным победителем. И эти ядерные учения прямо накануне выборов президента США – это в эту же копилку, это сюда же. А я, с своей стороны, хочу еще напомнить, что существует YouTube-канал «Белковский», и там 4 ноября, прямо под выборы президента США, выйдет такое видео «Прекрасная Америка будущего». Это совместный проект «Даун-шоу «Время Белковского» и проекта «Параклет». Совместный спецвыпуск, прошу прощения. И, кроме того, на следующей неделе будет еще очередной эпизод проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. Поэтому подписываемся на канал «Белковский». Все
Про
будет.
что киноагент будет?
Про судьбоносный кинематограф наших. Не могу раскрывать все, иначе ослабнет пристальное внимание. Но обязательно поговорим про преступление и наказание. Как про сериал, так и вообще.
Ну да, есть о чем поговорить. Вернемся на Ближний Восток, и там появляются новые руководители. У каждой организации есть, по-моему, неисчерпаемый, у каждой террористической организации есть, по-моему, неисчерпаемый ресурс. И вот эту смену поколений, обновление кадров, получается, что невольно Израиль этим занимается.
Да, на им КСМ. Ну, как вот российская оппозиция занимается сменой поколений, устраивая один скандал за другим в собственных рядах, так и Израиль с Хамасом. Да, 71-летний джентльмен уже, так сказать, не первой свежести, но вполне бодрый. В полном соответствии с сюжетом фильма «Никто не хотел умирать». Да? Уже, так сказать, премьер-министр иностранных дел Израиля Йоав Галант в соцсетях написал, что это ненадолго. Не обольщайтесь. Вот. Но сейчас, пока мы, так сказать, заехали в эту тему еще раньше, что действительно, может быть, удастся Израилю подписать мирный договор с Ливаном, хотя весь вопрос в том, кто будет властью в Ливане. Я все-таки считаю, что соглашение Авраама Израиль-Саудовская Аравия в 2025 году вполне возможно. В прошлый раз мы говорили, что Джозеф Байден чуть ли не хотел бы их еще до ухода от власти провернуть, но что-то мне не верится, что это получится. Но, так сказать, основания для оптимизма тоже определенные есть. Никто не хочет полной катастрофы на Ближнем Востоке. Хотя для этого должны быть большие компромиссы, в том числе по созданию палестинского государства. И тут встает вопрос все-таки, как долго Биби Нетаньяху собирается, который недавно отметил свое 75-летие. По нынешним временам это немного, к счастью. И он вполне бодр и весел. Как долго он еще собирается оставаться? Очередные парламентские выборы в октябре 2026 года. Если недавно еще доминирующей точкой зрения было представление, что будут досрочные выборы, и будет следственная комиссия, которая должна дать ответ на вопрос, где вы были 7 октября 2023, то сейчас как-то уже чаша весов склоняется совсем в другую сторону. И не исключено, что Биби удастся еще 2 года продержаться. Посмотрим.
Ну да, и в принципе эта эпоха будет длиться долго, вот такая вот перемена и вот всяких всевозможных траблов. Будет
Что
это
может,
долго длиться.
ну, как минимум несколько лет она еще точно продлится. Как говорится, предсказываю все, кроме сроков. Так что посмотрим. Но, по крайней мере, мы точно знаем и понимаем, где живем. мы живем в период смены эпох, когда катастрофы валятся изо всех щелей.
Тут у нас был вчера был день политзаключенного, и с одной стороны есть какая-то неизменная стабильность, когда отвечают на тем, кто хочет провести читать имена репрессированных, например, отвечают, что у нас все еще длится ковид, и санитарная обстановка не позволяет. И как-то это все, мне кажется, замерло в одной точке. Те люди, которые хотят, вспоминают и читают имена, приходят, не обязательно на Лубянку, не обязательно к Соловецкому камню, но это делают. И какая-то такая вялая и тягостная работа Минюста, который вычеркивает из списков реабилитированных кого-то. Вообще вот это такое вялое давление, это тоже признак эпохи, получается, российской.
Ну,
ну, такое вялое, такое вот какое-то тягучее, засасывающее давление государства.
В этом в известной мере этика и эстетика этого государства, которое все должно делать медленно и тягуче, потому что в этом залог пролонгации его, как организма. Ну, нужно же не допустить будущего, для этого нужно до бесконечности тянуть настоящее. Ну, чтобы время остановилось. Вот под этим знаком крайнего замедления времени это правление и проходит. Это не время вперед.
Угу.
Это время назад. Или,
это
по крайней
время
мере, время
на
стоп.
месте. Время стоп, да.
А я другой такой страны не знаю, как известно, где так вольно смерно и кругом.
Да, 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 правда.
Поэтому, но здесь, кстати, должен нарастать интерес к Марку Цукербергу и его изысканиям в области метавселенных, и теме метавселенных вообще, потому что действительно, почему Марку Цукербергу не передать россиянам очки дополненной реальности, с помощью которых можно будет проводить акцию Соловецкого камня, там не появляясь. А Минюст, кстати, еще и выполняет функцию церкви в известной степени, потому что каждую пятницу он отпускает людям грехи. Потому что все, кто попадает в списки иноагентов по пятницам, я считаю, уже, так сказать, в значительной степени очищаются через эту процедуру. Инициации принадлежности к новой церкви иноагентов. Здесь, кстати, Илон Маск, если мы вспомним Марка Цукерберга, знаете, что он собрался построить в Техасе поселок для собственных биологических детей и их матерей. Обзавидовавшись Павлу Дурову, у которого больше 100 биологических детей, большую часть которых он в глаза не видел или видеть не желает, видел раньше, но теперь видеть не желает, Марк Цукерберг, у которого всего 12, по-моему, детей, решил раздать сперму кругом, опять же, вольно смертный кругом, и наплодить детей, которые будут жить в определенном географическом месте в Техасе. Вот, такое, так сказать, маск-шоу.
Но это окончится как какой-нибудь жуткой трагедией, кошмарной сектой какой-нибудь это окончится,
Ну, сам
уголовщиной.
идея, дело в том, что сейчас же правители как авторитарных, так и демократических стран любят призывать к повышению рождаемости, но глобальный тренд это в обратную сторону, к снижению рождаемости. Не только потому, что у человечества недостаточно ресурсов. По старому анекдоту, ресурсов достаточно, кстати, технологическая революция, она облегчит доступ ко многим из них. Как всегда, знаете, как 30 лет назад, когда мне многие люди на полном серьезе говорили, что мобильная связь никому не нужна. Она слишком дорогая и неудобна в эксплуатации. Ну, там, году в 94-м. Сейчас мы не помним, существует ли стационарная связь. Да? Как-то, наверное, есть стационарные номера, но мы их подзабыли. Так и здесь. Все, что там с возобновляемыми источниками энергии, все это дешевеет на глазах. И то, что казалось, все эти новейшие технологии супердорогими, они совершенно уже такими не кажутся. И у человечества появятся совершенно новые ресурсы для всех. Сейчас вот эта концентрированная солнечная энергия раздевать некуда. Решится вопрос с хранением этих всей энергии. Все это решится. Но встает вопрос по-другому. В старые недобрые времена, в истории, да, ведь была высокая детская смертность. Рожают 10 детей, остается трое. А человек очень быстро выбывал из активных трудовых ресурсов, и дети его кормили. Сейчас так вопрос, в общем, в основном не стоит. Правда? Детская смертность минимальна. Человек может работать до, так сказать, до глубокой старости, даже будучи президентом США. И торопиться ему некуда, опять же, в соответствии с белковской теорией старости нет, есть становление и зрелость. А поэтому, если ты уже рожаешь ребенка, то, во-первых, ты должен делать это я описываю тренд. Даю мораль аудитории, описываю тренд, как он выглядит постоянно на сегодняшний день. Ты должен делать это в сознательном возрасте, принимать это решение сознательно. То есть ты должен быть взрослым все-таки по отношению к ребенку, а не ребенком же. Во-вторых, ты должен понимать, что сам себе жизнь как дар, данный ребенку, довольно сомнителен. Потому что мир наш юдоль страданий. И отправить ребенка нового человека, нового в эту юдоль страданий, это услуга неочевидная и неоднозначная. Поэтому, скорее, ребенок нужен тебе. Ты не должен предъявлять ребенку счет за то, что ты его родил. Напротив, это ребенок должен предъявлять тебе счет за то, что ты его родил. Ты должен быть готов этот счет оплатить. То есть дать ребенку достаточное образование и воспитание, причем не вообще, а в соответствии с его личными приоритетами.
Да, и воспринимай его как отдельного
Да.
человека.
Отдельно, совершенно самостоятельный
И у
человек,
тебя масса перед ним обязанностей.
совершенно не обязательно совпадает с твоими, да, потому что ребенок,
Да,
попав
абсолютно, да.
и не нужно думать, что если ты в юности хотел стать великим гандболистом, но не стал, то твой отпрыск должен стать теперь великим гандболистом, независимо от того, какие у него способности, собственно, и приоритеты. Нет, это... А исходя из такого подхода, много детей быть не может. А, детей надо рожать в зрелом возрасте, а не в 17, как сейчас призывает Кремль, например. Да, и Б, сказать, нужно иметь такое количество детей, которые ты в состоянии обеспечить не только финансово. Нет сомнений, что Павел Дуров и Илон Маск могут завалить своих детей деньгами. Хотя сейчас мы видим на фоне разборки с матерью троих детей Ирины Болгар, что они не торопятся этого делать. А надо воспитать этих детей, надо вложить в них себя. И когда у тебя 100 детей, у тебя не хватит всего себя, чтобы в них вложить. Поэтому это при всем уважении к Илону Маску как трендсеттеру, здесь идет против тренда. И это проявление гордыни, стремление показать, вот я так могу. Простой человек так не может, а я могу. А то, что 100 детей, которые будут фактически жить без отца и на которых все будут показывать пальцем, то не биологические дети Илона Маска и той самой деревни, ну, не думаю, что это путь к счастью подрастающего поколения.
Да, но дело в том, что в больших семьях, когда ощущалась ответственность, даже не очень богатых семьях, вот стремление воспитать и дать образование, оно как-то было, ну, это зависело от среды, но все равно оно было очень сильным. И, например, и в 19 веке, и семьи на Кавказе, как наши, где старшие воспитывали младших. Вот и уже, когда отец служил, работал, а мать занималась воспитанием, и ей помогали старшие. И это было обязательно, но не принудительно, а это было
Да,
просто
но
обязательно,
сегодняшняя тема
ощущалось.
агитации за огромное количество рождаемости, за высокую рождаемость этого не предполагает. Она предполагает...
Это не предполагает, потому что это агитация на пустом месте. Она абсолютно на пустом месте, не связанная ни с какой осознанной традицией, ни с чем не связана, ни с какими обязательствами, а связана просто с пустыми благоглупостями, которые, даже не знаю, насколько благо,
Ну,
которыми
и
развлекаются.
в таком обществе, как современная российская, речь идет о воспроизводстве пушечного мяса, а не сознательных, осмысленных граждан. Ну, тем более, что молодые, вот даже если брать ситуацию в Грузии, в Молдове, выборы и все прочее, они голосуют не так, как представители старших поколений. И результаты этих выборов заставляют их задуматься над тем, что, возможно, собственное государство это и не так важно. Что можно врастать в современный мир и без помощи своего государства, своей страны. Разумеется, это не очень устраивает нынешних престарелых правителей, которые хотели бы задержать это все. Причем, понимаете, это не только в каких-то автократических заповедниках типа нынешней РФ или КНДР. Ведь Владимир Ильич Путин мог бы заявить всему миру и был бы в значительной степени прав, что никто нигде никуда не хочет уходить, куда бы мы ни пришли. И, так сказать, никто не хочет потесниться и дать дорогу новому. Даже не в смысле возраста, а в смысле вообще какого-то нового пространства возможностей. Все хотят законсервироваться там, где они есть, такими, какими они есть. Но поэтому пытливая молодежь, которая ставит под вопрос основы миропорядка, никому не нужна, независимо от того, на какой стороне миропорядка она находится. И это большая проблема современного человечества, бесспорно.
У меня полное ощущение, что серьезно, вот не о демографической проблеме, начальство не думает вообще никак. вообще никак не думает. Это какой-то набор спорадических действий, поспешных умозаключений, желание потянуть руку и сказать: «Я знаю ответ, вот, а вы меня, Марья
Ну, может,
Ивановна, обязательно поблагодарите».
начальство неожиданно объявило себя центром и оплотом мирового консерватизма. Почему Константинополь должен быть наш? Потому что нам нужно захватить пуп земли, откуда исходит свет человечества. Ну, в принципе, таким пупом является традиционно Москва, как Третий Рим, но все-таки Второй Рим еще лучше в этом качестве, и теперь консервативный свет человечества должен исходить от нас. А какой там набор консервативных ценностей? Берется книжечка такая, типа краткий курс истории КПБ. Какой набор консерватив? А вот такой набор консервативных ценностей. Нужно разогнать геев, там, да, сказать, устроить высокую рождаемость, домострой у нас. Все так. На элиты это все не распространяется. Элита это не касается. Но для верноподанного народа, и, так сказать, конечно, важно, чтобы люди там не увлекались карьерой и образованием, а знали, что их задача по возможности умереть за государство. А
Но
чтобы умереть за государство, нужно побольше человеческого ресурса, безусловно.
это какой-то просто, это никакой не консерватизм. Это просто краткий курс консерватизма, вот такой же тупой, как краткий курс истории ВКПБ, абсолютно.
Нет, знаете, рождаемость снижается и снижается, черт побери, в рамках того тренда, который мы только что обсудили. И почему, скажем, Иран сейчас не так хочет воевать, как он хотел воевать в начале 80-х годов 20 века? Потому что рождаемость была 5,6, по-моему, на семью. 5,6 ребенка, а сейчас 1,7. И, соответственно, цена рожденного ребенка существенно выше. Уже в мясные штурмы не отправишь.
Ну да, но вот пока дойдет до этих ребят, которые сидят в Кремле и окрестностях, пока дойдет, а вряд ли дойдет, пройдет очень много времени и очень много жертв.
Разумеется, ну, для тех, кто сидит в Кремле и окрестностях, замедление времени есть важнейший бизнес. Потому что чем медленнее идет история, тем дольше можно не уходить из нее никогда. А по возможности не уходить никогда. Нельзя же передать эту власть кому-то еще. Вот можно ли ее передать, например, ну, с Дмитрием Анатольевичем Медведевым уже проехали, уже был такой прецедент, тот же эксперимент. А вот, например, есть Роман Борисович Ротенберг, который, не будучи хоккейным тренером вообще, стал неожиданно главным тренером СКА Санкт-Петербург и сборной даже России по хоккею. И вот каждый день возникают какие-то скандалы, связанные с Романом Борисовичем Ротенбергом на этой почве. Даже московский «Спартак» взбунтовался и начал как-то его критиковать, прекрасно понимая, какие могучие люди стоят за Романом Борисовичем.
Но
Ну,
это скандирование, что на хоккее, что на футболе, скандирование спартаковскими болельщиками, что там, где у нас позор российского футбола или хоккея. И вот
да.
все
Но
время.
вот смотрит Владимир Ильич Путин на Романа Борисовича Ротенберга, условно говоря. И вот, с одной стороны, этим людям придется передавать власть. Да, всяким Ковальчукам-младшим, Патрушевым-младшим, Ротенбергам-младшим. А как им передавать власть? Они как-то это не клеится и не смотрится.
Ну,
Останутся ли...
конечно, и не клеится, и не будет клеиться, потому что кому-то обязательно надо передавать. Вот это первая неправильно застегнутая пуговица. И из этого получается все в крив и в кость. И некому вот. И потом остается какая-нибудь одинокая пуговица и одинокая петля где-то, совершенно нисходящаяся в пространстве.
Да, но петли, конечно, в хорошем смысле.
Петля, да, в портняжном смысле этого слова, так что
Да, иску, беру, как говорится, и некому .ру.
некому точка ру, да. Ну, и,
Да, серьезно,
по-моему,
давайте все-таки надо не забыть все про разговор о важном, да? Потому что здесь же нечто существенное. Рубен Аморим.
ну да, наверное, да,
Плюс
наверное.
еще золотой мяч, который получил Родри, наконец. Вы согласны с этим выбором?
Ну, для меня вот этот чемпионат мира по золоту и по рейтингам, он совершенно не волнует, и давным-давно не волнует. Когда это был золотой мяч вручался журналистами France Football журнала, когда-то это было, это собирались достаточно непредвзятые жюри, как в премиях, непредвзятые жюри, и выбирало для себя лучшего игрока мира. И даже не то, что мира, а Европы, это узкий мирок такой вот был. И это имело какое-то значение. Это был приз, симпатии. А сейчас это какой-то, ну, я не знаю даже, прости Господи, хуже, чем Евровидение стало вообще-то. Просто какая-то собачья чушь и муть. Просто золотой мяч.
Ну, все-таки франц-футбол там есть по-прежнему.
Ну, есть, но это все абсолютно не то. И мне кажется, что вот так вот начинать выбирать лучшего, когда после долгого бадания, у кого больше будет золотых мячей у Месси и у Роналду, мне кажется, что это так далеко от практического и нормального и достаточно чистого спорта. Мне кажется, что это
Я все
все.
равно рад победе Родри, потому что, во-первых,
Нет, он замечательный, Родри, он
игрок этого
прекрасный
амплуа
просто.
стал победителем, и
Да.
я не согласен с выходками Винисиуса и Реала, поддержавшего его. Винисиус вечно начинает кричать про расизм, как только у него что-то не получается. Этим он во многом девальвирует тему и способствует, кстати, победе Трампа в Соединенных Штатах Америки, поскольку многие, кому это не нравится, начинают хотеть голосовать за Трампа. Но вы знаете, ведь это Родри привел Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.
Да.
Да, потому что, я вам объясню, как это было. Это был
Так,
2021 год,
я что-то пропустил, да.
финал Лиги чемпионов, Манчестер-Сити, Челси. И по какой-то странной необъяснимой причине Пеп Гвардиола не поставил Родри в состав Манчестер-Сити. Из-за этого, как отмечают многие наблюдатели, Манчестер-Сити проиграл, а Челси выиграл. И так Томас Тухель прожил себе дорогу на перспективу к посту главного тренера сборной Англии.
Вот оказывается,
Из-за
как это
того, что
все.
Родри не было на поле. Поэтому он вдвойне заслуживает золотого мяча, мне кажется. А как вам все-таки Рубен Аморим, как новый главный тренер вашего любимого Манчестер Юнайтед?
Так как я сейчас переживаю вторую эпоху депрессии с Манчестер Юнайтед, что было в 70-х годах, половине 80-х, вот то же самое мы переживаем, как спросили в анкете было, ваше отношение к советской власти, боюсь, да, было. Вот и мое отношение пока такое. Я понял, что уже так жить нельзя, и уже давно так жить нельзя. И пока я еще так тихо радуюсь уходу из команды Тенхага. Просто и все.
А до этого Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду, я считаю, что вот это первый удар по фундаменту Манчестер Юнайтед, это было второе пришествие Криштиану Роналду, конечно. Хотя он во многом был капризно прав, что касается стадиона, что касается базы, что касается всего. Но не надо. Мог бы написать просто «Папа, вышли денег». А он написал телеграмму там «Папа, вышли денег» и так далее. Вот. Так что я пока ничего не знаю. Я пока ничего не знаю и боюсь на них смотреть, потому что это последнее время это было одно на ночь на ночь разочарования. Вот и все.
Кстати, хорошее название — «На ночь технологии» и корпорация «Роснаночь».
На ночь, Роснаночь. Отличная. Вот Роснаночь. Вот интересно, что она должна
Ну как,
выпускать.
это как «Спокойной ночи»
Особенно.
и мой проект «Доброй ночи, малыши». Что-нибудь такое.
Да.
Успокаивающий,
Ну,
усыпляющий, в том числе и смысле футбола.
Роснаночь это, наверное, производство ужасов в пику
И
Хэллоуина
потом Роснаночь
сегодняшнего.
звучит как отчество. Может быть, такой мифологический персонаж. Сказали,
Роснаночь. Ну что, Роснаночь,
Любайся,
да.
Роснаночь.
Да, пойдем, Роснаночь,
Волшебник.
выпьем, что ли, Роснаночь, да. Вот. Хорошо. Чудесно. Так что я думаю, что мы вот хоть раз в жизни вот на оптимистической совершенно ноте, и я должен сказать
Мы
чату, нет,
начали
Пятая война еще не началась. Нет, Пятая мировая война.
четвертую.
Пока четвертая только. А здесь я вот совершенно... Мне кажется, что то, что происходит с Манчестер Юнайтед, это часть вот той эпохи перемен, чумы, войны, вот всего. Вот. Это часть, как были 70-е и 80-е, вот тоже. Ну, а потом я надеюсь, что придет какой-нибудь человек, отдаленно похожий на сэра Алекса или на Мэтта Басби, то есть тренер, который основательно сядет в Манчестере на базу и поведет к светлому будущему. Вот на что я надеюсь. Вот. Хорошо. Вот, Станислав Александрович, здесь все. Ага. Да, про многоженство. А зачем нам многоженство? Я не знаю. Еще проблема многоженства сейчас поднимают. А почему, кстати, ее не поднимают, проблему многоженства в Государственной Думе Российской Федерации?
Ну, а в чем? В том, что фактически у российских элитариев по нескольку жен, и хорошо, если другого пола. Да, ну так это все знают, но формально-то это не так. А потом весь же русский консерватизм, он тем и силен, что он не предназначен для элит. Он только для широких народных масс.
Да, вот мы сегодня об этом говорили, и мне кажется, что это стоит даже повторить, что это консерватизм для всех остальных, а для нас, ну, для нас элит вполне может быть и такой спокойный. Главное соблюдать приличия, те, которые сами
Прям
себе.
в этой самой губернатор Вологодской области господин Филимонов ограничил
Mm.
продажу алкоголя 2 часами в день. Это значит, что, так сказать, у вологодских это можно было сделать только, так сказать, на очень нервной почве. Поэтому я думаю, что у господина Филимонова с алкоголем все в порядке круглосуточно.
Ну, конечно, все в порядке. Все замечательно должно быть. Все, спасибо. Сергей Александрович, не подсказывайте им, а то примут, Агнешка. Но мы уже давно работаем и тщетно работаем на
Ну, а
что-то
то примут,
такое.
это как раз имеет отношение к губернатору Филимонову и его
Да.
алкогольной политике.
Ну да.
Большое спасибо, Сергей
Спасибо, всего
Александрович.
всем
Был Бог не
доброго.
будет с вами.
До
До
свидания. До
скорого.
следующего. Уже
До
после
скорого.
выборного четверга
Да, это
будет у
будет
нас.
саунд-шоу
Это
квадрат.
будет первый четверг, а после первой среды ноября Високосного года
Да,
будет.
как говорил классик, четверг будь человеком. До скорого.
Хорошо. Всего доброго.